Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Власти Украины допускают продолжение боевых действий без новой поддержки от Запада. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо придется воевать без помощи, которая могла бы что-то изменить, заявили на Украине. Размещение многонациональных войск на Украине даже при условии отказа Киева от членства в НАТО – плацдарм для возобновления военных действий, прямая гарантия разжигания Третьей мировой. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Зеленский и европейские представители партии войны продолжают торпедировать мирный процесс. YouTube будет полностью заблокирован в России в течение 6-12 месяцев. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Надо всем переходить, мол, на российские аналоги, но там цензура. Там коммунистические передачи, скорее всего, будут запрещены. Но, как выясняется, это не самое страшное. В деле уфимского марксистского кружка чуда не случилось. Всем дали огромные сроки. От 16 до 22 лет. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор пятерым членам так называемого уфимского кружка марксистов. Судебный процесс длился почти 2 года. На скамье подсудимых оказались 4 коммуниста. Силовики полагают, что они являются участниками террористической организации, которая готовилась свергнуть власть в России. По данным следствия, с 16 года они собирались в музее Сталина в Уфе, где изучали труды Маркса, Энгельса и Ленина. Затем, как считают силовики, пришли к выводам о необходимости социалистической революции в России. У них даже нашли 2 гранаты. Сами подсудимые заявили, что не признают вину и считают все обвинения в свою сторону клеветой. Как могут сделать революцию 5 человек с помощью такого оружия, как саперная лопата? Но, тем не менее, это прецедент, когда за коммунизм у нас сажают. Инвестиции растут, производство падает. Воронежстат подводит экономические итоги года. По сравнению с прошлым годом, индекс промышленного производства понизился на 8%. В Госдуме вновь вспыхнула битва вокруг микрофинансовых организаций, пока правящая партия предлагает точечные настройки. Фракция КПРФ выступила с ультиматумом: полный запрет микрофинансовых организаций, которые вместе с банками, а теперь к этому подключают еще и маркетплейсы, откровенно грабят финансово неграмотных обездоленных россиян. Проценты бешеные, поэтому разогнать – единственный способ приостановить ограбление народа компаниями типа «Быстроденьги». В подмосковном поселке Горки-2 входит в состав Одинцовского городского округа. Утром 16 декабря школьник ударил ножом охранника и напал на других учеников. 10-летнего паренька зарезал насмерть. Уже сейчас можно говорить, это было подготовленное нападение, а нападающий попал под влияние нацистских организаций. Именно русский фашизм начинает развитие в нашей стране. И это, как выясняется, очень опасно, уже заканчивается поножовщиной со смертельным исходом. Итог предельно ясен. Борьба с ультраправым насилием невозможна без борьбы с капитализмом, который это насилие питает. Нельзя дать окорот неофашизму, продолжая поощрять социальное расслоение, культурную деградацию, эксплуатацию дешевого труда. Духовная деколонизация – это не запретительные кампании, не охота на ведьм, а возвращение к ценностям солидарности, интернационализма и социальной справедливости, которые когда-то сделали советскую культуру притягательной и сильной. И если мы действительно хотим, чтобы дети перестали убивать друг друга во имя заимствованных лозунгов ненависти, другого пути у нас просто нет. И буквально позавчера глава Русской Православной Церкви во время воскресной проповеди заявил: «Мы живем в действительно очень благополучное время, иначе иногда даже думаешь: Господи, неужели это наяву?» Открываешь ленту новостей и сразу окунаешься в это благополучие с головой. Читаешь уже ставшие привычными репортажи о гибели мирных жителей после атаки дронов, о новых попытках совершения терактов или об очередном нападении на школу с пострадавшими и погибшими. Ну, прямо благолепие и благоухание. Но ведь идеалисты и тут выкрутятся. Обвинят во всем эхо советской бездуховности, призовут для окончательной победы русского духа строить еще больше церквей, закопать Ленина, больше купюр с крестами выпускать и так далее. Раз предложению этих граждан масса. У них все просто. Общественный строй и рыночные отношения здесь ни при чем. Надо лишь поковыряться немного в мозгах людей и внедрить туда правильные мысли. Уж тогда заживем отлично, без всякой связи с материальной действительностью. 6 декабря по странам СНГ и по всей России прошла забастовка водителей такси «Яндекс.Гоу», которые были возмущены своими условиями труда и грабительской политикой агрегатора в отношении своих сотрудников. В забастовке приняла участие организация воронежских марксистов. Только переход к социализму спасет народ от жесточайшей эксплуатации буржуями.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность в скором разрешении украинского кризиса. Однако дипломат подчеркнул, что Москва не допустит размещения западных войск на территории Украины. Рябков также категорически исключил любые территориальные уступки по Крыму, Донбассу и Новороссии.
Федеральная антимонопольная служба России выявила факты завышенных наценок на ряд продуктов питания в 10 крупнейших федеральных торговых сетях. Регулятор направил официальные запросы в компании для анализа причин высоких цен. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. По итогам текущего года концерн «АвтоВАЗ» объявил о планах по существенному сокращению производства автомобилей «Лада» до 325 тысяч единиц. По словам главы компании Максима Соколова, это решение принято в соответствии с реальным потребительским спросом. Россияне активно готовятся к Новому году, и в этом сезоне в моде советский стиль. Исследование аналитического ресурса Check-Index показало резкий рост популярности советских елочных игрушек. Также популярны украшения, сделанные из традиционных баранок и конфет.
10 лет жители Воронежского Шилова штурмовали переполненные пазики, а местные власти кормили их отговорками. Маршруты нерентабельны, для больших автобусов нет дорожных условий. А уж про электрички по существующей ветке и речи не шло, да и сейчас не идет. Ситуация казалась безнадежной, пока в феврале 25-го ее не озвучили на днях Воронежской области в Совете Федерации. За этим последовало постановление Совпеда с конкретными рекомендациями для региона. И вот чудо, уже через несколько месяцев в областном бюджете нашлись 645 миллионов рублей на закупку 35 больших автобусов. А чтобы жители не ждали до января, с 1 сентября в микрорайон запустили временный маршрут номер 83. 10 лет проблема была шумом на местах, за которые отвечали отписками про нерентабельность. Но стоило вопросу попасть на федеральную повестку и прозвучать в стенах Совпеда, как он тут же стал приоритетом, и деньги нашлись в том же областном бюджете. По сути, это демонстрация ручного управления в действии, где сигнал из Москвы оказался эффективнее многолетних жалоб жителей. Хорошо, что решение, которое не могли найти на местном уровне годами, появилось после вмешательства федерального центра, но так сформировалась система. Пока из Москвы не дадут пинка, никто шевелиться не будет. Депутаты Воронежской городской думы утвердили изменения в проекте бюджета на 26-й год. Доходная часть увеличится на 404 миллиона рублей, достигнув суммы в 45,3 миллиарда рублей. Расходы запланированы на уровне 45,9 миллиарда рублей с дефицитом около 592 миллионов рублей. Дополнительные доходы обеспечат собственные средства города, включая налоговые поступления. Часть средств будет направлена на улучшение городских пространств благодаря субсидиям из областной казны в размере 214 миллионов рублей. Дополнительно резервируется 370 миллионов для содержания пунктов временного проживания беженцев и софинансирования муниципальных программ. Общая сумма зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета, может составить 1,5 миллиарда рублей. Расходы на беженцев впоследствии компенсируют вышестоящие бюджеты. Опять все та же история. Своих денег нет и потратить мы их не хотим. Только пинок из Москвы может решить хоть какую-то проблему. В связи с предстоящей прямой линией президента редакция уже направила вопрос, когда в Воронежской области перестанут отменять электрички.
Будапешт выступил с резкой критикой планов Евросоюза по финансированию Украины. Глава МИДа Венгрии Петер Сиярта заявил, что страна не выделит Киеву ни одного евроцента и категорически возражает против использования замороженных российских активов.
Всемирно известный Лувр в Париже закрыт для посетителей из-за бессрочной забастовки работников музея. Они протестуют против низких зарплат, неудовлетворительных условий труда и ветхости здания. Работников Лувра поддерживают профсоюзы. В египетском Луксоре состоялось торжественное открытие двух статуй фараона Аменхотепа III. Реставрация длилась почти 20 лет. Древние монументы вернули на их место в погребальном храме. Восстановление статуй является частью программы сохранения исторического наследия Древнего Египта. Праздничный дух Рождества охватил Мексику. Тысячи горожан приняли участие в традиционном забеге Санта-Клауса по улицам Мехико. Люди разных возрастов пробежали дистанции от 1 до 10 километров. Мероприятие стало ярким символом семейного отдыха в преддверии праздников.
19 декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Первый и главный вопрос, который должен бы прозвучать на ней, вопрос о провальных действиях финансово-экономических властей. Об этом на брифинге в Госдуме заявил Геннадий Зюганов. Лидер Компартии также подвел итоги работы фракции КПРФ в уходящем году. Он отметил, что большую часть инициатив коммунистов «Единая Россия» не поддержала.
Инертность «Единой России» превратилась для страны в серьезную проблему. Партия власти не идет на диалог с оппонентами, прежде всего с КПРФ. Геннадий Зюганов обратил внимание журналистов. Компартия – самая влиятельная оппозиционная сила страны. В масштабах всей России депутатский корпус КПРФ – это 12 тысяч народных избранников.
Мы считали и считаем, что главная задача – это победа на фронте. И поэтому каждый день работали и продолжаем работать на эту победу. Наши командиры и комиссары храбро сражаются, у нас очень много добровольцев. Мы каждую неделю отправляли в течение года свои конвои. Уже на этой неделе отправим еще два больших конвоя. Одних только гостинцам, детям, к Новому году почти 500 тысяч. Отправили туда за последние 2-3 месяца более 300 мотоциклов. Все, что просили командиры, комиссары, госпиталя, детские дома.
Геннадий Зюганов особо отметил, что именно КПРФ предлагает стране альтернативу нынешнему курсу. Успехи руководителей коммунистов на местах подтверждают справедливость многих тезисов программных документов партии.
И Клычков на Орловщине, и Русский в Ульяновской области, и Коновалов, руководя республикой Хакасии, Локоть, который отработал 10 лет мэром Новосибирска, полностью справились с теми обязательствами, которые брали на себя. Мы получили рекордный в мире урожай по 7 тонн на человека на моей родине, на Орловщине, а лучший сорт дал 185 центнеров. Никто в мире не получал больше урожая с гектара, чем получено на орловских полях.
В Хакасии удвоились ассигнования на социальные программы, а, например, в Ульяновской области почти 500 производств вышли на темпы развития не ниже мировых. Геннадий Зюганов напомнил также, что сегодня лидерами аграрной отрасли являются народные предприятия с коллективной формой собственности. Но весь этот опыт не востребован властью. Негативные тенденции в экономике усиливаются.
К сожалению, нелюбознательность, отсутствие дисциплины и ответственности у партии власти привели к тому, что в течение года темпы экономического развития с 4% рухнули почти до нуля. Я считаю, что это огромный просчет «Единой России» и правительства, которое не твердали, и нет персональной ответственности за то, что они не выполняют свои обязательства и установки президента.
Одна из самых важных инициатив коммунистов – проект бюджета развития страны на 15 триллионов больше, чем нынешний. Критики документа ссылаются прежде всего на отсутствие источников столь масштабного пополнения госказны. В КПРФ на это отвечают – денег достаточно, их надо уметь и хотеть искать.
По-прежнему из страны даже в ходе войны вымываются деньги. Вдумайтесь, за 4 года войны на 28 миллиардеров, долларов миллиардеров увеличилось в стране. По-прежнему не хотят платить богатые полноценные налоги, а нищих и бедных обкладывают дополнительными тарифами. У нас жилищные коммунальные тарифы в ряде регионов сдулись почти до 20%, что абсолютно необоснованно. Они не приняли наш закон, который предлагал регулировать цены на товары первой необходимости, продовольствие и медикаменты.
А еще коммунисты предлагали аккумулировать в бюджете 20% ВВП. Тогда в казне появилось бы еще 5 триллионов дополнительно. Но вместо этого власть вновь сделала ставку на увеличение налоговой и прочей финансовой нагрузки на граждан. Геннадий Зюганов выразил надежду, что в конце недели россияне смогут получить ответы на ряд важных для них вопросов на прямой линии с президентом.
Надо отдать должное ему. В течение 4 часов мастерски отвечает на вопросы, знает обстановку практически в каждой отрасли, сформулирует четко позиции. Этим можно гордиться. Но когда из этого устраивают огромное шоу 1,5-2 миллиона вопросов. Да, это социальная карта неблагополучия прежде всего. Почему? Потому что когда местный руководитель не хочет дорогу отремонтировать, или не занимается детьми, которые там брошены, или не помогает семьям СВО, надо спросить с тех и спросить местного руководителя.
Лидер КПРФ признался, что и сам получает много писем от россиян. 90% таких обращений – это слезы, просьбы, причем очень личные. Их становится все больше. Геннадий Зюганов подчеркнул, первый и главный вопрос, который должен будет прозвучать 19 декабря – вопрос о непрофессионализме финансово-экономических властей.
Я вот недавно встречался, 200 директоров приглашал машиностроительного производства. У них у некоторых спад на 20-30%. Было время, когда за 2-3% пароли и заставляли реализовывать это. Почему это не обсуждается и не решается ни в одной линии? Это один из самых принципиальных вопросов. Второй вопрос. Почему страна теряет по 500 тысяч в год и меры не принимаются? Я 10 раз приглашал, поедемте в совхоз Ленина, там каждая вторая семья многодетная. Там зарплата 145 тысяч, там все дети бесплатно учатся, лечатся. Там лучшие сады, школы, пионерские лагеря, профориентация. Поедемте, вы поучитесь. Не хотят, их не интересует уникальный опыт.
Напротив, власть усиливает давление на оппонентов. Геннадий Зюганов напомнил, уже 4 недели в Алтайском крае по надуманному обвинению находятся в СИЗО депутат регионального Заксобрания, коммунист Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер. Запросы партии Следственный комитет до сих пор остаются без ответа. Это порочная практика, резюмировал Геннадий Зюганов и еще раз подчеркнул важность диалога власти и второй парламентской партии России.
Но для нас принципиально важно выполнить главную установку – быть сплоченными, обеспечить победу, высокие темпы, освоить новейшие технологии и подготовить кадры будущего. Наша программа это обеспечивает. Мы настаиваем на том, чтобы в новом году заседание началось с ее рассмотрения.
В конце этого года исполнилось 30 лет залоговым аукционом. Сегодня в КПРФ говорят о том, что именно тогда, в ноябре-декабре 95-го, был заложен прозападный сценарий развития России. У страны украли будущее, за которое сейчас она вынуждена сражаться на фронтах СВО. Между тем, тупиковый олигархический курс до сих пор не изменен. И это, по мнению коммунистов, печальный итог уходящего года. Тему продолжит наш материал.
Декабрь – время подведения итогов, и они, по оценке коммунистов, неутешительны. Экономика фактически заморожена, прежде всего из-за действий правящего класса. Выступая перед журналистами в Госдуме, лидер КПРФ Геннадий Зюганов констатировал, конструктивный диалог власти и парламентской оппозиции так и не состоялся. Предложенную коммунистами программу левых преобразований единороссы игнорируют.
Ключевая ставка в 17-20%. Отсутствие регулирования цен – неумение распорядиться теми гигантскими финансово-экономическими ресурсами привело к тому, что темпы 4% в гражданских отраслях провалились почти до нуля. Наша эта программа, наша конкретная 21 отраслевая программа, наш уникальный опыт губернаторов вот, и Орловщины, и Ульяновска, и Хакасии будет исключительно полезен.
По мнению Геннадия Зюганова, продолжение партии власти старого курса на четвертый, уже подходящий к концу год СВО, фактически уничтожает перспективы страны. Главные проблемы России не решены. Одна из них в сфере экономики. За три десятилетия рынок в стране так и не построили. Зато получили систему олигархической ренты. Все основные отрасли завязаны на природных ресурсах.
Вопрос только, кто на чем сидит. Кто-то на нефти, кто-то на газе, кто-то на лесе и так далее. Даже площади для сельскохозяйственных работ то же самое. Сегодня очень многие выкуплены офшорными структурами, которые принадлежат иностранным компаниям. По сути, это тоже рента. Поэтому, конечно, нам необходимо трансформировать нашу экономику в современную, технологичную.
Но в ситуации, когда успех предпринимателей зависит от близости к власти и ресурсам, никаких прорывов не будет. Так уже много лет страна ждет ввода в эксплуатацию своего полностью импортозамещенного самолета. Но и по сей день эта высота так и остается непокоренной.
Являемся мы ли мы лидерами в какой-либо инновационной сфере, в каких-то передовых современных цифровых технологиях? Да, мы видим эти центры сегодня. Это прежде всего Китай, да, и можно посмотреть, там производятся все микрочипы, которые сегодня лежат в основе любой электроники эффективной. Значит, это западный мир, это Соединенные Штаты, кое-что даже еще и в Западной Европе осталось. Являемся мы лидером хоть в какой-то сфере, вот в этой части? Вряд ли. Мы не можем сделать даже свой собственный телефон. Уже сколько раз анонсировали и президенту даже показывали, но телефона, даже телефона элементарного этого нет.
Неконкурентоспособность страны, особенно на фоне СВО, это приговор нынешнему курсу. По мнению экспертов, проблема еще и в том, что в 90-х России навязали самый жесткий вид капитализма.
Это с самого начала, с момента распада Советского Союза, прихода к власти Ельцина и его правительства Гайдара Чубайса. Был взят курс именно на строительство такой модели капитализма. Я вот это хочу особо подчеркнуть. Такой модели капитализма, потому что модели бывают разные. У нас модель полуколониальная, сырьевая. Вот только последние 3-4 года, когда мы схлестнулись с Западом, не на жизнь, а на смерть, пришло понимание того, что вот эта глобалистская модель капитализма, которая навязывалась Западом, она зашла в тупик. Что она изрыгает из себя угрозу Третьей мировой войны, и что нам надо возвращаться на национальные рельсы и выстраивать суверенную экономику.
Но и это вряд ли возможно. Слишком прочно власть срослась с крупным капиталом. Эксперты отмечают, отечественные олигархи богатеют даже в условиях СВО. В уходящем году состояние 1% самых богатых россиян выросло на 16%, в то время как большинство граждан беднеет.
Конечно, когда идет сужение экономики, так скажем, когда идет фактически, ну, как бы рецессия и деградация, то тогда это все бьет, конечно же, по среднему классу, по тем людям, которые были более-менее зажиточны. Естественно, деньги они теряют в первую очередь, потому что бедные, сверхбедные, они и так заходятся за чертой бедности. И, соответственно, если так дальше пойдет, то очень скоро у нас не будет среднего класса. У нас будут сверхбогатые и богатые, и бедные, и нищие. Вот как бы такая градация останется.
Россия стала мировым эталоном неравенства. В КПРФ подчеркивают, для оправдания этого власть прибегает к самым разным ухищрениям, в том числе к играм с прожиточным минимумом. Он сегодня находится на уровне 18 тысяч рублей. Все, кто получают чуть больше, по официальным критериям, получается вполне благополучно.
Сегодня мы фиксируем, якобы у нас нищих в стране, там ниже 10%. То если мы поднимем вот этот вот уровень хотя бы до 30 тысяч рублей, то нищих в стране у нас будет почти 40%. Да? Вот поэтому тут как считать? Абсолютное большинство людей сегодня выживают в нашей системе. И выходом из этого может быть только реализация программы КПРФ.
Среди ключевых предложений коммунистов – гарантированный прожиточный минимум в 45 тысяч рублей, госконтроль за ценами на важнейшие продукты и лекарства, снижение налоговой нагрузки на бедные слои населения, системная поддержка семей с детьми, а также возврат к прежнему возрасту выхода россиян на заслуженный отдых.
На что идут эти деньги? Ну, одним из пунктов, который мы оспариваем и регулярно обращаем внимание, это содержание пенсионного фонда. 280 миллиардов рублей.
Единая Россия поддерживает данный закон и считает, что это лицемерие.
В 3,5 раза упало финансирование из федерального бюджета на эти самые цели.
Есть вещи, которые, наверное, я никогда не пойму. Мне понятна позиция, которую сейчас заложили новые люди. Мне понятна позиция ЛДПР, которые поддержали данный закон. Я абсолютно не понимаю позиции, когда нам сейчас рассказывали, почему две фракции голосуют против бюджета фонда.
Ну что, Единая Россия в Государственной Думе принимала бюджет социального фонда. Как же они начинают беситься, когда хоть кто-то голосует против этих маленьких выплат, ничтожных пособий и нищенских пенсий. Это нужно увидеть своими глазами.
Бюджет фонда предусматривает неукоснительное выполнение всех социальных обязательств по выплате пенсий, пособий, социальных выплат, различных мер поддержки семей с детьми. Хотел бы просто обратить внимание на то, что наряду с безусловными достижениями, с безусловными важными результатами, мы ни в коем случае не снимаем с контроля те вопросы, где мы считаем, не просто есть резервы, а где есть проблемы. Это и вопросы, связанные, скажем, с техническими средствами реабилитации. Очень важно. И санаторно-курортное лечение. На самом деле это те самые вопросы, проблемы, над которыми нам с вами предстоит работать, естественно, уже в ходе исполнения бюджета. Бюджет готов по процедуре третьего чтения. Комитет предлагает его поддержать.
Кратко обозначу позицию фракции по бюджету фонда пенсионного и социального страхования на 2026 год. Первое. Мы поддерживаем изменения по учету стажа периодов ухода за детьми до 1,5 лет и начислению пенсионных коэффициентов за уход за пятым и последующим детьми. Новые люди давно настаивали на таких нормах, и это шаг в сторону поддержки семьи и рождаемости.
Дело в том, что пенсионный-социальный фонд – это инструмент реализации государственной политики, мы об этом неоднократно говорили. А с другой стороны, это орган, которому наши граждане доверили право начислять и выплачивать пенсию, перечисляя туда свои страховые взносы. Причем доля страховых взносов в структуре пенсионного фонда каждый год растет, и по данным на ближайшую трехлетку 71,4% повысится до 75%. Это относительная величина. На что идут эти деньги? Ну, одним из пунктов, которые мы оспариваем и регулярно обращаем внимание, это содержание пенсионного фонда. 280 миллиардов рублей стоит содержание пенсионного фонда, 170 тысяч сотрудников. Фонд начисляет пенсии, рассчитывает пенсии, мы согласны. Но кроме этого, фонд выполняет еще более 60 государственных полномочий, федеральных полномочий, и на это государство, к большому сожалению, никаких средств не предоставляет. То есть фактически деятельность фонда осуществляется за счет средств, которые перечисляют страхователи, да, пускай через работодателя. Это в 3 раза выше, я имею в виду содержание фонда по числу сотрудников и по затратам, чем в странах с сопоставимым количеством населения. Из-за того, что вот этими дополнительными функциями государственно нагружается соответствующий фонд. Второе, это, собственно, реализация самих государственных функций. Я напомню, что в этом зале принимался ряд законов, которые должны были подкрепляться федеральным финансированием. Ну, например, освобождение от платежей, страховых платежей некоторых категорий, типа IT-специалистов. Это за счет, зачет в страховой период, не страховых периодов. Это все, опять же, за счет соответствующих субсидий из бюджета. Это валоризация, которую тоже принимали в этом зале. Я напомню, если в 2022 году сумма была на это 1,4 триллиона, а чуть раньше и 3 триллиона рублей, то в 2026 году это будет всего 411 миллиардов рублей. В 3,5 раза упало финансирование из федерального бюджета на эти самые цели. Мы неоднократно запрашивали, каким образом производится расчет, но совершенно очевидно, что сегодня взносы застрахованных идут в том числе на выполнение государственных функций, которые должны финансироваться из федерального бюджета. В этих условиях, безусловно, и соотношение пенсий к средней заработной плате продолжает падать. В этих условиях и покупательская способность пенсии по отношению к прожиточному минимуму пенсионера продолжает падать. То есть функция или обещание 2018 года о растущем, опережающем инфляцию росте пенсий не выполняется. И на сегодня, к сожалению, государственная страховая трудовая пенсия – это нищенское либо полунищенское существование, потому что, к большому сожалению, те средства, которые были получены дополнительно в пенсионный фонд от реализации пенсионной реформы, те средства, которые были получены за счет увеличения базы, с которой вычисляются страховые взносы, они пошли не на увеличение пенсии наших пенсионеров, она осталась на таком же уровне, даже снизилась. Они пошли на компенсацию части функций государства. И более того, этот процесс будет продолжаться и дальше. А этот подход, безусловно, мы поддержать не можем, точно так же, как и куча других ошибок, которые есть в действиях, функциях самого фонда. Мы не поддержим принятие фонда, бюджета фонда на ближайшую трехлетку. Спасибо.
Есть вещи, которые, наверное, я никогда не пойму. Мне понятна позиция, которую сейчас заложили новые люди. Мне понятна позиция ЛДПР, которые поддержали данный закон. Я абсолютно не понимаю позиции, когда нам сейчас рассказывали, почему две фракции голосуют против бюджета фонда. Знаете почему? Потому что ни одной поправки к этому закону во втором чтении никем подано не было. Первый раз в истории Государственной Думы к бюджету фонда не подается ни одной поправки. Наверное, только для того, чтобы выйти сюда и сказать, а мы против. Ну тогда, если уж вы против, тогда я расскажу, против чего. От имени фракции «Единая Россия» хочу сказать. Вы голосуете против ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это более 10 миллионов детей. Вы голосуете против материнского капитала, который получает 1 миллион 764 тысячи семей. Вы голосуете против выплат за уход за детьми-инвалидами. Это 843 тысячи 600 инвалидов. Вы голосуете против ежегодной семейной выплаты. Это 7 миллионов 300 тысяч родителей. Вы голосуете против декретных пособий по уходу за ребенком по беременности и родам. Это 483 миллиарда рублей и 1 миллион 700 тысяч матерей и отцов. Вы голосуете против пенсионного обеспечения 43 миллионов 322 тысяч пенсионеров. Вы голосуете против федеральной социальной доплаты к пенсии, которую получают 3 миллиона 425 тысяч человек. Вы голосуете против региональной социальной доплаты к пенсиям, которую получает 1 миллион 384 тысячи человек. Вы голосуете против оплаты проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно. 275 601 человек. Я мог бы перечислять еще против чего вы голосуете. Теперь объясню, почему против. По одной простой причине. Пенсионный фонд – это инструмент. Это инструмент, при помощи которого эти средства доводятся для тех вот самых миллионов людей, которые я сейчас назвал. Голосуете против этого инструмента, вы голосуете против того, чтобы эти люди эти средства получили. Может быть, они спросят у вас, действительно ли вы голосуете от их имени, или почему вы так голосуете. Но это еще впереди. Единая Россия поддерживает данный закон и считает, что это лицемерие не подать ни одной поправки, а потом говорить, что вы с чем-то не согласны. И главное заявлять об этом от имени избирателей.
Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении бюджет пенсионного-социального фонда, но, к сожалению, проблем и вопросов к этому документу очень много. Первое и самое главное, почему за счет наш с вами, то есть за счет наших страховых взносов сегодня содержится на 100% пенсионный фонд. При том, что половину функций он выполняет функции, по большому счету, правительственные. Огромная, тяжелая, дорогостоящая машина, и между тем содержат ее сами пенсионеры или будущие пенсионеры. А второй вопрос – это, по большому счету, прекращение перечисления федеральных трансфертов в пенсионный фонд, потому что правительство в рамках пенсионной реформы и в рамках этих манипуляций экономит те средства, которые обязано было вкладывать в пенсионную систему. Это средства на валоризацию пенсионного капитала, это средства на замещение нестраховых периодов, это средства на компенсацию для некоторых категорий работодателей, где применяются пониженные коэффициенты, соответственно, пониженные взносы. Все это обязано компенсировать правительство Российской Федерации через федеральный бюджет, но сегодня это компенсируется, по большому счету, страховыми взносами работающих граждан, то есть нас с вами. Правительство экономит, и вместо того, чтобы повышать пенсии пенсионерам, оно экономит свои расходы. Если бы не было этого замещения, пенсии наших пенсионеров были бы приблизительно в полтора раза больше, чем те, которые мы имеем сейчас.
Мы передавали последние известия.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Друзья мои, произошла фантастика.
Уважаемые посетители, убедительная просьба вернуть в столовую посуду, стаканы, салатники, приборы, подносы и так далее.
Казалось бы, обычное объявление, в столовую требуют вернуть пропавшее. Прикол лишь в том, что это столовая Самарской областной думы. В Самарской областной думе товарищи депутаты воруют стаканы, салатники, приборы, подносы. Депутаты, остановитесь. Ну, вам же платят зарплаты. У вас есть бюджетные разные расходы. Вам предоставляется транспорт, вам выделяется жилье. Вилочки-то верните. Между тем, в Государственной Думе серьезно прошлись по политике Набиуллина и Силуанова. Вот, пожалуйста, выступает депутат Коломийцев.
А тут что бы Минфин сразу не выпускали. Почему? Я как раз уже имею анализ за год. У вас кроме банковской системы все в минусе отрасль. Вот ваша политика вместе с ЦБ. Но единственный доходный отрасль – это банковская система. У нее 4 триллиона, как всегда, будет в последнее время прибыль. Понимаете?
Это, кстати, очень интересная тема. У нас есть прибыль банковской системы. Сбер – это наша самая лучшая корпорация. Она ничего не производит. Ну, сами понимаете, она ничего не производит. Наоборот, все ее проекты, близкие к реальному сектору, как, например, там Сбер Мегамаркет, он провальный. У Сбера есть все возможности, но Озон, Wildberries, Яндекс справились гораздо лучше. Гораздо лучше. Сбер вбухал безумное количество денег в этот свой Сбер Мегамаркет, но там провал. Но так как Сбер очень богатый, он может изображать, что ой, а мы его тут и мы попробуем, и сям попробуем. Сейчас вот они строят под Москвой целый район Сбер-Сити. Посмотрим, что из этого получится. Я предполагаю, что тоже черная дыра там получается прямо сейчас. Может быть, я ошибаюсь. А банковская система. Но у нас есть еще олигархи, которые стабильно зарабатывают свои миллиарды. Но почему Коломийцев говорит, что у нас кроме банков остальные показывают убытки, у остальных нет никакого роста. А как же вот эти вот угольщики, металлурги, продавцы удобрений? А эти деньги даже в Россию не приходят. Эти деньги остаются в офшорах. И все это знают, все это понимают. Никакой суверенизации российской экономики не произошло за последнее время.
Благодаря вам и налогам. Почему? Потому что вы НДС увеличили, налог на прибыль увеличили, а банковскую кредитную ставку только до 16,5 снизили. Это нереально. Плюс посмотрите, что у вас происходит. Вот вы говорите, где деньги? У вас 120 триллионов находится на депозитах вместе с ЦБ. Из них 68 триллионов у частных лиц.
Половина денег в банковской системе, 68 триллионов, это частники. Еще почти столько же, получается сколько? 52? У нечастных лиц, то есть государственные и коммерческие. Но это очень большие, 120 триллионов, это очень большие деньги, очень большие. Мы, например, говорим, что Москва сверхбогатый город, ну просто сверхбогатый. Это 5 триллионов. Огромная Москва, это 5 триллионов. А тут 120 в банковской системе лежит. Ну, то есть там денег-то у страны очень много. Просто почему-то с ним ничего не происходит.
А у 73% наших граждан нет сбережений даже на неделю. Это и к чему? Это к тому, что вы работаете на самых богатых. У нас за 7 месяцев этого года самые богатые 20 человек заработали 20 миллиардов долларов. плюс тому, что у них было. Поэтому это говорит о необъективности нашей налоговой системы, о несправедливости налоговой системы и о неправильном бюджетировании. Почему? Потому что, понимаете, вы если посмотрите, вот я, к несчастью, читаю все ваши пояснительные записки. Вот 4 триллиона нефтегазовому сектору, обратный акциз, это что такое? Они самые несчастные, что ли? Вот из 4 триллионов, вот эти 57 миллиардов, которые на инфраструктуру...
Еще раз, 4 триллиона вернули нашим нефтяникам и газовщикам. И то они в минусе! Цена на бензин растет. Это одна из самых больших проблем прошедшего года. Это жуткая цена на бензин. «Газпром» в колоссальных убытках. Об этом тоже уже только ленивый не высказывается. Коломейцеву сочувствуем, что ему приходится читать все эти пояснительные записки по финансовой части.
Возьмите и отдайте. Но я хотел о другом сказать, не на самом. Вот я...
Товарищи, ну, это просто караул, это просто шиндец. То есть одни у нас депутаты воруют ложечки из столовой. Спасибо Диме Борисенко за эту публикацию потрясающую. А вторые рассказывают о том, что на самом деле в стране происходит. Единая Россия делает вид, что все хорошо, все прекрасно. 73% населения не имеют никаких накоплений. То есть если вдруг надо лечиться, денег нет. 73% граждан. Еще непонятно, какой процент граждан у нас в жутких долгах. То есть долги, кредитная кабала – это отдельная вообще боль. И надо мне еще раз взять интервью у человека, который списанием долгов занимается. Вот, какая там сейчас с этим всем ситуация, наверное, на недельке выйдет. Вы просто вдумайтесь, что происходит-то на самом деле. 73% людей без денег, а у богатейших людей 68 триллионов в банках накоплений. Это не считая того, что у них в офшорах за границу выведено. И еще больше 50 триллионов у коммерческого сектора в банках лежит. Наш ФНБ, я точные цифры не помню, ФНБ, насколько я помню, последние цифры назывались то ли 8, то ли 12 триллионов рублей. Это наш фонд национального благосостояния. А в банковской системе просто лежит, непонятно зачем, 120 триллионов. Это астрономические суммы. Астрономические. Михаил Матвеев добавляет, Госдума отклонила сегодня наш законопроект о зачислении налога с дивидендов акций и облигаций по месту жительства плательщика. Как это происходит с подоходным налогом? Сегодня эти деньги уходят даже не в федеральный бюджет, а в местный бюджет Москвы, либо в крайнем случае Санкт-Петербурга и Подмосковья, по месту нахождения головных компаний. Все эти Сбербанки, Роснефти, РЖД и так далее. В основном зарегистрированы в Москве, Газпром в Питере. Эти три субъекта выкачивают ежегодно из региона в себе плюс еще около 400 миллиардов в год, данные за 2023 год, которые могли бы оставаться в регионах. То есть еще раз, богатейшие люди, они не получают зарплаты. Богатейшие люди получают дивиденды. Вот с этих дивидендов налог сильно меньше, чем налоги, которые платят обычные люди. Сильно меньше. Предлагали этот налог для богатейших людей, налог с дивидендов повысить, но нет, его повышать не стали. Оставили все как есть. Все хорошо, прекрасная маркиза. Предлагали, чтобы хотя бы эти налоги с дивидендов шли не в Москву и Питер, чтобы эти налоги шли в свои регионы, в Архангельский, там, в Оркуту, Сыктывкар, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, но нет. Нет, ребята, извините, государство вам не должно, денег нет, то вы держитесь. Ну и наша любимица Лариса Долина. 12 лет не платила налоги за тайный дворец в Подмосковье. Певица в 2003 году купила участок в поселке Славино и построила трехэтажный дом, который не скрывала от СМИ. Вот как это все выглядит. великолепие. Ну, такой домик хороший, хороший, благоустроенный, вот, подпорочки бетонные. Это, я так понимаю, что домик охраны такой тоже трехэтажный. А, ну, в общем, есть чем порадоваться, есть куда заселить детишек, если из этого дворца сделать детский дом какой-нибудь. Мне кажется, детям очень понравится. Затем на соседнем участке возвела четырехэтажный коттедж 660 квадратных метров, о котором не сообщала налоговой. Объект был поставлен на кадастровый учет только в августе 2024 года. За 12 лет неуплаты налогов с этого имущества Долина сэкономила около 1 миллиона рублей. Легализовать дом она решила только после истории с мошенниками, опасаясь потерять эту недвижимость. Это же не про Долину, товарищи. Это не про Долину. Не нужно иллюзий. Хватит. Вот одна из больших проблем нашего общественного дискурса, вот как в массах, в обществе, наибольшее число людей обсуждает персоналии. Вот Путин такой, вот Мишустин такой, там Иванов, Делягин, там, не знаю, Платошкин, такие-сякие. Ребята, это ошибка. Не про Долину речь. Речь про механизмы, по которым живет современная Россия. Лариса Долина имела огромную недвижимость. Ее не замечал МВД, хотя там наверняка ходил участковый. Сейчас у нас модно, это квадрокоптеры поднимаются в небо, все отсматривают, фотографируют. У нас аэрофотосъемка была. У нас спутники есть. Дом 660 квадратных метров, четырехэтажный, по соседству с еще там трехэтажным домом, два дома. Не вижу, стараюсь, не вижу. Налоговая говорит, затянем пояса, все копейки надо из людей выжать. А уважаемых людей огромные домища не видит, не замечает. Нам рассказывают цифровизация, цифровизация проникнет во все щели. За всем проследим, все проконтролируем. Не видит. Цифровой рубль введем, чтобы избежать любых там взяток непонятно чего, все будет прозрачно, ух, какой непонятный перевод, 500 рублей на карту перевели, о, все заблокировать за отмывание средств, это мы подозреваем, что серьезные какие-то операции вы участвуете. У уважаемых людей, это ж не про Долину, ребят, это тысячи, десятки, может быть сотни тысяч человек по стране. Судей, прокуроров, следователей, генералов, МЧС, армии, МВД, депутатов, губернаторов, их администраций, мэров, министров правительств региональных, федеральных. Это огромная армия из миллиона чиновников. Я не помню, сколько у нас сейчас чиновников. Всего госслужащих, по-моему, 3 миллиона. Какие-то такие были цифры. Напишите в комментариях, кто лучше помнит эту информацию. Понятное дело, что большинство из чиновников и полицейских, и МЧСников – это обычные люди, это наши соотечественники, которые тоже без соли доедают, которые все это воровство видят, которых оно бесит. И у меня много подписчиков из самых разных социальных групп, и ребята, все молодцы, всем уважение. Но есть верхушка, которой плевать на эту цифровизацию, цифровые рубли, какие-то налоги. Они всем гордятся. Вот когда какая-нибудь Долина будет рассказывать, когда какая-то говорящая башка или морда будет с голубого экрана говорить, как у нас хорошо. Ну так вы высосали деньги со всей страны и пустили их в маленькую территорию Садового кольца. Конечно, у вас центр Москвы прекрасно себя чувствует. Конечно. Кто б спорил за счет всей остальной страны. Когда вы говорите, что там налоги вас не волнуют, так вы их просто не платите. Вы с кем-то там договорились. Вот смотрите, например, Лариса Долина договорилась с каким-нибудь, ну, я сейчас фигурально выражаюсь, там, Дмитрием Песковым. И они фактически унижают всех нижестоящих. То есть глава налоговой службы, замглавы налоговой службы, там еще 500 человек, которые видят дом Долиной, но должны сказать, что они его не видят. Это нахера? 1 миллион рублей в год. Миллион рублей в год она сэкономила. То есть миллион рублей за 10 лет она сэкономила, это 100 тысяч в год. У Долиной не было заплатить 100 тысяч в год за огромное домище? У Долиной были эти деньги. Люди ходили и делали вид. Вот ДПСники не замечали, что кто-то нарушает ПДД, да? То есть они все видят, но они должны прикинуться бревном, идиотом, буратиной. Я вижу нарушение, но я его не вижу. Я вижу дом, но я не вижу дом. Тут налогов недоплачено, но я сделаю вид, что я ничего. Это же унижение для человека. Нормальный человек видит нарушение. Он должен выполнять работу, он должен оштрафовать, деньги собрать. Но он не может этого сделать. Потому что какой-то там хер с горы договорился, и этого человека трогать нельзя. Вот у меня есть знакомая, которая работает на таможне. Она поймала наркокурьера. Пришли уважаемые люди и сказали: так, все бумаги нам, они будут уничтожены, спасибо за службу, но это человек чей-то там какого-то посольского работника другого государства сын. Поэтому его трогать нельзя. Привез чувак через границу мешочек веществ. Таможенники его поймали, но им сказали: не-не-не-не, всем плевать. Это уважаемый человек, его трогать нельзя. Как вы думаете, что чувствовали сотрудники таможни, которые вот это видят? А нахера тогда мы здесь вообще? Ну, люди реально чувствуют унижение. Кто будет за эту Россию вообще впрягаться? Вот, как говорили, крах Российской империи, не вышел ее никто защищать. А почему? Россиянки начали массово отказываться от искусственных ресниц и ногтей. Косметолог сообщает, в России идет сильный спад на наращивание ресниц, волос и ногтей. Сообщает, что даже сейчас, в декабре, перед Новым годом, народ думает о том, как закрыть свои базовые потребности, а не как выглядеть на праздник. Это очень необычно. Всегда стараются к празднику как-то вот намарафетиться. Но нет, не в этот раз. А нам рассказывают про стабильность.
На жизни нас лишается самое большое, самое дорогое производство ведер и тазов. АвтоВАЗ резко сокращает почти в два раза собственное производство, а также примерно в тех же пределах сокращают зарплаты сотрудников. На заводе ведут одну смену вместо трех, а зарплаты снизятся с текущих 70 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц. Это, в частности, произойдет из-за отмены доплат за хозработу. Помнишь, вот мы говорили о том, что их вынуждают прибирать в помещениях заводчан, и только избранные могут это делать. Ну, сейчас вот и это отменяют. Последние ввели, значит, вот как раз осенью, и ожидается, что в режиме неполной рабочей недели предприятие будет функционировать до конца года. Ну, вот теперь говорят, что вот в новом режиме предприятие будет функционировать до середины следующего.
Это просто катастрофа. Ведущее автомобильное предприятие, чтобы вы понимали, автомобильная отрасль самая емкая с точки зрения создания рабочих мест в других сферах. На одного работника автомобильной сферы приходится 6 дополнительных рабочих мест в экономике в целом. То есть это флагман, который мог быть действительно нашим лицом, престижем, да, и такой вот, знаете, драйвером, да, для развития, для гордости. И в тот момент, когда мы с вами увидели решение Центробанка о повышении ключевой ставки, можно найти мои видео. Это не значит, что у меня паранормальные какие-то способности или ясновидение, что-то еще. Но это просто абсолютно логический вывод. Очевидно было, что это остановит экономику в целом. И начнется все это с понятных отраслей, включая автомобильный сектор. Потому что кредитование и лизинг более недоступны. А это означает, что граждане, у которых, ну, очевидно, доходы не позволяют купить это без долгов, без кредитов, это станет им просто не по карману. У них сохранится потребность, у них будет большая нужда, но они не смогут себе этого позволить, потому что даже в долг теперь им это недоступно. И с этого момента начался кризис перепроизводства. То есть у АвтоВАЗа есть определенная производительность, минимальную которую они не могут снижать, да, просто потому что ну, это будет отражаться, да, на экономике предприятия в целом. Они ее не снижали и забили все склады. Они не останавливались и забили склады дилеров. И это нарастало, да, горшочек не вари, а сделать ничего нельзя. И они объявили, что они будут объявлять, что они будут организовывать перевод работников на 4-дневную рабочую неделю, да, на неполную занятость. Они тогда сказали, в начале корпоративный отпуск придумали понятие, да, что мы месяц не работаем, потом, может быть, авось мы надеемся на чудо, как-нибудь с собой все рассосется. Ну, пусть вы на 20% снизили работникам зарплаты. Пусть у вас на сопоставимую величину снизилась производительность у предприятия. Но очевидно же, что проблема-то никуда не денется. И вслед за этим пошло решение, и мы говорили, что только так и может произойти, если ситуация чудом не поменяется, там кто-то с какими-то высшими силами не договорится. Они заявили о сокращении работников, сказали, что это будет по отраслям, что это будет отдельно, индивидуально. Но этот процесс был запущен. Мы тоже сказали, что этим ничего не изменить, потому что масштабы проблем гораздо шире, чем те меры, которые они принимают сегодня. И вот как итог, сокращение в два раза, да, товарищ сказал, сокращение зарплат, сокращение в конечном, но это же приведет к чему? Они на что надеются? Что люди массово начнут увольняться. Увольняться по собственному желанию, без каких-либо социальных обязательств, гарантий, выплат и тому подобное. И в конечном итоге это приведет к тому, что предприятие с той красной линией, да, по сотрудникам, перешагнув эту линию, оно просто не сможет функционировать. Оно будет остановлено, запустить его будет несоизмеримо дороже, вот, а эти расходы лягут на нас с вами. Эти расходы лягут на налогоплательщиков. Да? Они придут в правительство, скажут, что вы нам оплатите, пожалуйста, вот, хотя бы это. А те скажут, что у нас тут большая дыра, ну ничего, включим печатный станок, потому что курс власти менять не собирают.
Вы слушали передачу «Время, события, люди». По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2 градуса мороза, днем 0,2 градуса тепла. Четверг, 18 декабря, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем плюс 1,3. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Выступая на экономическом форуме «Россия зовет», президент Путин сказал об экономических тенденциях, которые его не устраивают. В ряде отраслей сократился выпуск продукции, и так что структурные изменения экономики нельзя назвать позитивными. Год назад была поставлена задача обеспечить переход к модели сбалансированного роста, но похоже, что она оказалась не по зубам. Гости нашей программы. Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Николай Васильевич, добрый день.
Здравствуйте.
Родионов Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор Иван Иванович,
добрый день.
Бунич Андрей Павлович, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, добрый день.
Добрый.
И с нами по видеосвязи Баглаев Владимир Николаевич, директор Череповецкого литейно-механического завода. Владимир Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, Николай Васильевич, выступая на экономическом форуме «Россия зовет», Путин сказал, что не все тенденции в экономике его устраивают. В ряде отраслей выпуск продукции сократился, причем в каких? Автопром, авиапром и практически все другие технологические отрасли. А Путин, помните, поставил перед правительством задачу обеспечить переход к модели сбалансированного развития. Но похоже, что эта задача не выполнена.
Ну, я вообще-то люблю конкретные формы. Вот сбалансированное развитие, а баланс между чем и чем?
Да, да, да.
Вот в экономике красиво. Самый главный баланс – это между спросом и предложением. Но у нас получается какая-то непонятная структура, что у нас спрос внутренний, а предложение внешнее, потому что мы сами мало что производим, мы в основном 70% товаров закупаем за границей. Поэтому, если говорить о балансе, то к кому Путин обращался? К китайцам, которые нам поставляют продукцию, или к своей собственной экономике, которая вообще ничего не поставляет? Ну, вот мы недавно принимали бюджет и прогноз социально-экономического развития. А там вообще никакого баланса и не заложено. Там заложено то, что экономика должна уснуть, потому что она перетрудилась в прошлые годы и, значит, на сегодняшний день должна дойти до рецессии. Хотя они вопрос рецессии не называли, там только Решетников сказал, что мы на грани рецессии. Все остальные говорят, ну, хоть 0,5, но ведь это рост, это не падение. Ну,
они говорят, охлаждение.
Но только рост на уровне арифметической погрешности. Это что за рост, если это 0,5%? Ну, это просто так сказали на всякий случай. На самом деле, если говорить о экономическом росте, а в условиях спецоперации, в условиях вот этих бесконечных санкций, нам надо набирать обороты, а мы засыпаем, говорим, мы перетрудились, давайте остывать будем. Чего мы остывать-то будем? У нас никто и не перетрудился, и никто, собственно, не накалился. Кто перегрелся-то, я не понимаю. Ну, наверное, банковская система, она там по 4 триллиона стала получать доходов, наверное, вот она перегрелась, а все остальные не вспотели. Тем более, что у нас, наоборот, на сегодняшний день, из-за того, что высокая ключевая ставка и недостаток оборотных средств у предприятий, они вынуждены либо закрываться, либо останавливаться, либо отпускать людей в отпуска, только потому что, ну, перекредитоваться негде. У нас никак не хотят послушать коммунистов. Мы уже много раз говорили, уберите из управления экономикой финансистов, уберите. Поставьте производственников, поставьте экономистов. Они умеют налаживать производство. А финансисты, они привыкли только деньги считать. Из денег делать деньги, вот это дело финансистов. Но с финансистами мы никакого баланса в экономике не достигнем. Они так и будут из денег делать деньги, но мы не получим ни самолетов, ни вертолетов, ни машин, ничего.
Владимир Николаевич, некоторое время назад сообщили о подготовке правительственного плана структурных изменений экономики до 2030 года. Вот какие-то планы намечаются, форумы проводятся, разговоры ведутся, Россия опять же зовет. Но при этом, как я понимаю, рынок, вообще хаос рынка, он действительно производит довольно жесткие структурные изменения в экономике. Вот какие реальные структурные изменения видите вы?
А что значит структурная перестройка? Есть два варианта развития до самой структурной перестройки. Первое – это плохо управляемая деградация нашей экономики. И второе – это плановая работа по тем показателям, которые мы пытаемся довести. Была у нас цель слезть с нефтяной иглы и снизить зависимость от, так сказать, продажи природной ренты за рубеж. Значит, каким образом это можно сделать? Это существует единственный способ уйти от этой самой зависимости, это увеличить объем производства собственной добавленной стоимости, которая будет замещать выпадающие доходы от продажи природной ренты за рубеж. Других вариантов заместить не существует. И вот сейчас нам рассказывают о том, что мы с нефтяной газой слезли, потому что доля сырьевых доходов в бюджете страны упала. На самом деле, по большому счету, это, мягко скажем, вранье. Почему? Потому что она не потому упала, что у нас выросло производство добавленной стоимости, а потому упала, потому что у нас объем производства, продажи ренты за рубеж упали, и, соответственно, выпала эта самая доля, и тот объем добавленной стоимости стал занимать в бюджете большую долю. Вот и все. Но теперь, что касается непосредственно производства, что мы видим? Значит, чудес не бывает. Значит, структурная перестройка может идти как? Структура может приходить к усложнению экономики тех процессов и производства добавленной стоимости или к упрощению производства и снижению объема производства добавленной стоимости. Дальше возникает вопрос. Для усложнения производства добавленной стоимости необходимо производить более сложные, более длительные кооперационные экономические цепочки. Это очевидно, тут можно ничего не доказывать. Значит, даже если предположить, что у нас существует весь набор оборудования для того, чтобы эти цепочки запустить, все равно эти цепочки – это более длительный производственный цикл. А более длительный производственный цикл требует обеспечения финансовыми ресурсами этого самого цикла. Поэтому дальше возникает вопрос, оборотные средства для этого цикла где взять? И учитывая, что практически в последнее время кредитование юрлиц в банках не растет, оно растет только за счет того, что предыдущие кредиты, взятые по 30%, предприятия отдать не могут, они приходят в банк за перекредитовкой, и причем перекредитовывают не только тело основного долга, но и наросшие и невозвратные проценты, которые они не смогли отдать. И банки отчитываются о продолжении объема кредитования юридических лиц. Это, ну, мягко скажем, сорву на глобус по полной программе. Таким образом, мы понимаем, что сейчас нет оснований предполагать, что структурная перестройка идет в сторону усложнения технологических процессов. Значит, должен идти обратный эффект, то есть упрощение, деградация этих самых процессов.
Андрей Павлович, вот действительно, с одной стороны, структурные изменения реальные, если не иронизировать, они требуют, конечно же, больших серьезных инвестиций. С другой стороны, политика Центробанка, она направлена на сжимание денежной массы и сознательное, как сейчас говорят, охлаждение. Но как эти две тенденции прямо противоположные, как их можно совместить?
Да, это, конечно, напоминает шизофрению. Да?
Угу. Типичная поведение шизофреника.
Да, да. Да. То есть получается, что одной рукой наше государство провозглашает курс на прорыв, на развитие, на инвестиции, а тут же другая рука все парализует, говорит, что наоборот надо охладиться, да, и вообще ничего не делать лучше. Но тут есть и разрыв, конечно, и мне кажется, это разбалансировка, хоть это как бы не нравится этот термин, разбалансировка между правительством и финансовыми властями, очевидная. Да? То есть правительство делает одно, финансовые власти делают совершенно другое. Тут да. Просто заметно даже, вот, даже институционально можно поделить. Я не хочу сказать, что правительство все делает хорошо, конечно, но тем не менее оно что-то делает. А тут просто блокировка идет. И также разрыв между финансовым сектором и реальным сектором, между реальной экономикой.
Хотя Путин говорит, что они работают вместе, у них полный
консенсус. Вот они не видно, что они не работают вместе, да. И проблема, конечно, в том, чтобы это все объединить. Финансовая система у нас по-прежнему та же самая, которая была и до 2022 года. То есть она зависимая, конечно, от Запада, это видно невооруженным взглядом. Она просто
как это,
не изменилась.
Порядок, основанный на правилах, помните?
Да, вы? Она не изменилась с того времени, потому что не произведены, так сказать, реформы какие-то. То есть суверенная финансовая система не возникла. Я просто проиллюстрирую это вот элементарным примером. Вот вчера, допустим, президент наш делает такие громкие заявления, да, то есть, которые как раз всем нравятся, да, то есть об усилении наших позиций, о наступлении там, на Украине фактическом. Да, обратите внимание, и что делает наш финансовый рынок в этот момент? Он резко падает. Обратите внимание.
Да.
Вот это о многом говорит. Было бы нормально, если бы все вырастало сразу же. Там предприятия ВПК там росли бы.
Слушай, да, предприятия... А как переговоры, так все растет.
Да, то есть какой-то абсурд получается. Если президент завтра объявит, что мы сдаемся, поверьте мне, что финансовый рынок резко пойдет вверх. Вообще
точно.
Просто моментально на десятки процентов вырастет. Но вот этот абсурд надо менять, понимаете?
Да. Иван Иванович, да. Вот как раз на форуме «Россия зовет» Эльвира Набиуллина жаловалась, я бы так сказал, что не надо сводить все проблемы экономики к ключевой ставке. И говорит, что экономика показала адаптацию к внешним шокам, и вроде как люди приспособились. Но а что, собственно, в этом хорошего? Ну да, наши люди приспособятся ко всему, можно на них ездить, наверное, еще долго. Но заслуга ли это финансового блока и вообще?
Нет, ну, Набиуллина как бы отметила, что очень важно, что у нас капитализм. Что только благодаря капитализму мы смогли как бы обеспечить вот эту адаптивность. Вот. Но опять, что вот меня на этом форуме поразило, вот, там все время обсуждали экономику. Но никто не упомянул людей. Потому что население-то, в общем, это не менее важный элемент как бы страны, чем экономика. Экономика – это абстрактное понятие. Кто там к чему адаптировался, непонятно. Видно, на самом деле, что несколько вот таких группировок, как бы, друг другу противоречащих там наблюдается. Там пьесы пишут про инфляцию. Вот. А на самом деле про уровень жизни как бы перестали говорить.
Как в том анекдоте, теперь ты будешь меньше есть.
Да. Да. Президент верит, что инфляция 6%. Вот. Ну, если ты в магазин не ходишь, ты можешь верить и в 3%, конечно, и в 2%. Нет проблем такой. Вот. Но на самом деле это же не правда. Вот. А с другой стороны, опять, вот показало, что нам вот эта вот ситуация последних 4 лет. То, что экономика абсолютно не адаптировалась к требованиям капитализма. Автовазовские автомобили хуже некуда. Это то же самое ведро с гайками, как говорили в советское время. Вот. И оно выигрывало только за счет того, что там было много импортных компонентов, и поэтому вроде бы как-то сглаживалось.
Кстати, в советское время вполне были конкурентоспособны, справедливости
ради. С самолетами ничего не получилось. Новые опять какой-то такой вот оборонной техники, ну, кроме дронов, которые на самом деле и так как бы в основном-то не наши,
ну да,
честно надо признаться, вот, тоже ничего не видно. И получается, что вот эти 4 года показали, что никакого потенциала роста реального в стране нет. Качество продукции упало.
Слушай, может, просто политика неправильная, а не потенциал, не страна виновата, а те, кто ее управляет?
Есть, нет.
Ну, потенциал есть.
Люди вообще не могут быть виноваты, потому что они зависимы. На самом деле, ими руководят, а не они руководят. Вот. И с другой стороны, опять, вот посмотрите, 30 лет прошло как бы с отказа от социализма, а опыт Китая-то показывает, что социализм здорово работает. И на самом деле дело-то не в социализме, а дело в тех людях, которые его реализовывали.
Да.
И если, например, в Китае эти люди правильные оказались, то у нас, как бы, к сожалению, опять, совсем не те. Вот. Поэтому, отказавшись от одного, мы как бы не добились и второго. На самом деле нет у нас капитализма, нет у нас конкурентности. Нет у нас, не ставится в угол, во главе угла вот эта вот задача опять, конкуренция на внешних рынках. На самом деле мы сдались, и сама вот эта вот идея как бы сырьевой империи, она в общем идиотична и смешна.
Да, кстати, Николай Васильевич, это следующий вопрос уже. Действительно, ну, совсем не все плохо. Есть некоторые отрасли, которые активно развиваются. Вот как раз Орешкин-то и сказал, что мы активно майним криптовалюту. Вот я почитал, в 2023 году больше 3 миллиардов долларов намайнили, в 2024 там около 4 миллиардов долларов. Может быть, и надо в этом направлении развиваться. Тем более у нас в гидроэлектростанции, там от коммунистов досталась целая единая энергетическая система. У нас для майнинга уникальные условия.
Да, но это вот позиция финансистов именно. Деньги любой ценой.
Ничего.
Вот давайте переведем страну. Не будем производить самолеты, вертолеты. Зачем они нужны? Давайте будем торговать майнингом. Давайте. Давайте развивать игровой бизнес. У нас в прошлом году оборот игрового бизнеса составил уже 6 триллионов рублей. Нормально, нормально. Давайте играть в карты, глядя, чего-нибудь выиграем. И давайте торговать наркотиками, проституцией. Вы знаете,
это не призыв, это
денег,
просто в
аналитическом
смысле. Денег
будет
смысле, да.
Навалом. Но это вот психология наших финансистов. Деньги любой ценой.
Да,
деньги только любой я хотел бы Орешкина спросить, а зачем ему эти доллары? Что он собирается покупать на эти доллары? Нам на доллары и евро ничего не продают сегодня. Ничего, мы под санкциями. Зачем тебе эти деньги? Ты как экономист должен обратить внимание на внутренний рынок и посмотреть, почему у тебя самолеты-то не выпускаются. Почему машины-то мы делаем некачественные? Почему у нас нет ничего? Мы даже самокаты в Китае
закупаем. А почему белорусы рядом делают именно машины? Я смотрю, какие у них производства совместные с китайцами. Неужели не мы бы не могли такое делать?
Вот, потому что Китай работает как патриотическое государство само на себя. Белоруссия сама на себя работает, а мы всю жизнь работаем на чужого дядю.
А, Владимир Николаевич, ну, 21 век на дворе, новая структура экономики, если кто-то хочет вообще куда-то там вписаться, это новые технологии, искусственный интеллект, там, биотехнологии, нанотехнологии. Ну, в общем, вы, конечно, знаете это лучше меня. Вот как у нас обстоит дело с этим на реальном производстве? Вот вы сказали, что производство упрощается. Действительно, такое ощущение, что наши технологии, к сожалению, становятся все более примитивными, то есть тенденция прямо обратная.
Ну, на самом деле, давайте откровенно. С точки зрения того, где может применяться роботизация, автоматизация управления, это прежде всего серийное массовое производство. Чем более серийное и более массовое производство, тем более эффективно роботизация, автоматизация управления. Я надеюсь, не стоит расшифровывать этот факт для тех, кто хоть немножко понимает в производстве и в экономике. Так вот, в этом вся проблема. Понимая, что, кстати, о чем в том числе говорят и наши либералы, что, мол, если не хватает людей, то занимайтесь повышением эффективности производства у себя. И будет у вас повышение производительности труда за счет роботизации и всего остального, и вы перекроете нехватку этой самой рабочей силы. Ну, в общем, вопрос. Дело в том, что в России практически нет ни одного сегмента, где она сохранилась без себя в качестве участника серийного массового производства хоть чего-нибудь. Робот требует не просто оператора, который за него стоит. Необходимы наладчики, программисты, которые будут корректировать чуть не каждый шаг. То есть вот этого робота на серийном производстве не нужно никого. А на единичном производстве там надо возле него бригаду держать, чтобы он тыкнул тот, куда надо, и сделал то, что надо. Поэтому вопрос, а для чего нужны роботы, в каких направлениях они будут работать? Если мы сами говорим о том, что у нас упрощается структура экономики, то, наверное, соответствующие роботы должны в этом плане быть более упрощенные, то есть, так скажем. А где у нас сейчас на самом деле остатки потребностей в рабочей силе? Это те, кто занимаются добычей сырья. Кстати, тоже не совсем так, потому что те же шахтеры сегодня в Кемерово, мягко скажем, тоже находятся в тяжелом положении. Поэтому, еще раз, в любом случае, я хочу вернуться к целеполаганию. То есть роботизация, использование тех или иных достижений – это мероприятие, которое нас должны привести к той или иной цели. И дальше возникает вопрос. А мы какую цель хотим достигнуть, применяя те или иные новшества науки и техники? И если наука и техника для этих целей нужна, тогда возникает вопрос. А почему, вообще говоря, наш бизнес отечественный, в принципе, не обращается в институты за тем, чтобы исследовать те или иные, сделать разработки для того, чтобы их внедрить. Почему? Да потому что экономически неоправданно в стране заниматься этой работой. А кто сделал так, что экономически в стране неинтересно заниматься автоматизацией, роботизацией? Это что, каждый завод саботирует полезные для страны вещи? А если все заводы подряд саботируют полезные вещи, может, дело не в заводах, а в отдельных взятых или директорах заводов. Может быть, система так в стране устроена, что, в принципе, невыгодно в принципе, в стране заниматься внедрением этих самых, ну, одно сколку, которое превратилось, по большому счету, в нарицательное имя, понимаете? Вот есть имя нарицательное, Сколково, Долина, да, это уже имя нарицательное, ругательное, так скажем.
Андрей Павлович, мы вспомнили тут уже Китай и Сечина. Китай действительно становится промышленной супердержавой, 35% мирового промышленного производства. Игорь Иванович Сечин сказал, что мы можем с нашим сырьем, нашей сырьевой базой Китаю в этом смысле помочь в достижении стратегических целей. Некоторые начали говорить, вот мы были сырьевым придатком Запада, теперь будем сырьевым придатком Китая. А я как раз здесь вижу огромные возможности. Вот мы уже, раз мы начали говорить о конкретных марках, вот те же Белджи, всю страну нашу завалили в хорошем смысле слова, совместными белорусско-китайскими машинами. И там их делают именно, они колеса прикручивают. А что нам мешает сотрудничать с Китаем и в сырьевом плане, и в производственном?
Я с вами согласен. Там, я думаю, имелось в виду то, что просто ситуация в мире развивается определенным образом, да? И Китай действительно мировая фабрика, и он добился больших успехов.
И замечательно, да, что мы к ним пристроились.
Да. Нет, и в этом ничего плохого,
конечно,
нет. Просто может сложиться ситуация, что США будут напрямую бороться с Китаем в какой-то момент, да, и дойдет до военного конфликта. Сейчас это вполне может предстать. И тогда они ударят, конечно, по энергетическому потенциалу Китая, потому что Китай все импортирует, сырье. И перекроют, скорее всего, им все поставки энергоносителей и из Азии, да, из Персидского залива, и из Америки. То есть наверняка установят блокаду энергетическую.
И останемся.
Да, и мы станем тогда дорогой жизни Китая. Да. И поэтому мы вовсе не придаток, так сказать, а равноправный, конечно, партнер. Тем более мы в военном отношении даже мощнее, чем Китай.
Да, конечно.
Поэтому довольно смешно говорить, что более мощная военно-отношения страна будет придатком Китая. Ну, а сотрудничество, понятно, что возможно именно на основе китайской промышленной базы. И есть, и, конечно, есть люди у нас, которые не хотят работать, да? И они действительно готовы там, неважно, ничего. Главное, чтобы ничего не делать.
Где наши белджи? Почему их нет?
Да,
в Беларуси вот, есть, а у нас
поэтому
нет.
Ничто не мешает нам, заменив наш, так сказать, управленческий, так сказать, аппарат во многом, да, создать свои предприятия, да, и конкурировать даже и с китайцами где-то, или совместно с ними делать что-то. Ничего нам не мешает. Поэтому я считаю, что просто речь идет о самих нас. А то, если у нас будет нормальная финансовая система, которая даст возможность развиваться множеству предприятий, все будет по-другому совершенно. А, конечно, если у нас финансовая система такая, которую, как я объяснял, как она реагирует на все. Вот когда она будет реагировать противоположным образом, она будет, естественно, кредитовать нужные нам предприятия сразу же, да, это будет совсем другой расклад. Создавать единый народно-хозяйственный комплекс, и здесь мы с Китаем вполне дополняем друг друга по отраслевой структуре.
Иван Иванович, ну, да. Про Китай опять же. Вот потратил он на НИОКР в прошлом году 500 миллиардов долларов США. Ну, конечно, там в эквивалентных ценах. На образование из центрального бюджета, только из центрального бюджета, более 50 миллиардов долларов. А что у нас? Что мы тратим? На какие результаты можем рассчитывать? И вообще, как в свое время, помните, говорил Владимир Вольфович Жириновский, не нужны нам эти образованные люди, от них одни революции.
Ну, на самом деле, это не все так просто. Вот 500 миллиардов – это большая цифра, но это существенно меньше, чем, например, в США. Потому что у Китая это 2,6 валового продукта, а у США 3,5. В Израиле 6% опять идет на науку. То есть цифры большие, вот. Но у нас по бюджету опять 18 миллиардов почти долларов. Ну, тоже не так мало. И на самом деле, ну, это 1,6 триллиона. Вот. Но на самом деле это тоже как бы не так мало. И я не уверен, что если туда вбухать опять больше, то будет лучше. Опять посмотрите наши результаты по национальным проектам за 10 вот. Лет. Сколько денег мы туда спустили, непонятно за что. На что? И понятно, что за счет населения, на самом деле, там, с пенсиями...
И где результаты?
Где результаты? Вот об этом и вопрос. И с этой точки зрения в Китае, на самом деле, тоже не все тут гладко. И не во всех отраслях они опять впереди. Вот. С другой стороны, опять, айтишные инвестиции сейчас, они достаточно странные, потому что, например... Там существенная часть американских и китайских денег тратится на то, что компьютеры там работают со словами, огромные словари составляют. И сейчас уже проблема в том, что, в общем-то, вся информация, которая есть в мире, она уже загружена в эти интеллектуальные системы. И на самом деле брать ее неоткуда. И, надо, и они начинают опять как бы... использовать то, что сделали другие.
Просто вы сказали, что 18 миллиардов...
Мы уже опоздали туда.
18 миллиардов у нас уходит на НИОКР. А где результаты? Какие-то результаты же должны быть.
Ну, наверное, какие-то есть. И на самом деле неплохо у нас там... Ну, как бы не то, что неплохо, а явно есть результаты опять в фармацевтике.
Да.
И там в науках о жизни. В IT опять есть результаты. На самом деле.
Ну, Росатом там опять вот. Же, но это все советские такие
понятно,
заделы.
Что это не USB, а с другой стороны, посмотрите опять вот R&D бюджет того же Apple. Угу. Мы Apple пользуемся почти 20 лет уже.
Да.
Вы что, видите много изменений? Вот эти вот сотни миллиардов долларов потрачены были на что?
Николай Васильевич, но вот тут еще скандал, который разворачивается между банками и маркетплейсами. Я думаю, что все-таки большинство народа, наверное, на стороне маркетплейсов, потому что большинство народа там просто банально отоваривается. Маркетплейсы – это магазины для бедных, в хорошем смысле слова. И вот сейчас банки решили их поприжать. Я так понимаю, что каким-то образом пытаются использовать свои конкурентные преимущества через правительство. А что вы об этом думаете в контексте структурной перестройки? Только-только вот что-то, что называется, задышало. Я не собираюсь быть адвокатом маркетплейсов ни в коем случае, но я просто сам там много чего покупаю. И вот сейчас банкиры хотят их зажать. Но где же это рынок, где же конкуренция? Тем более, что банки такие деньги зарабатывают.
Ну, в том-то и дело. Алчность, аппетит приходит во время еды. 4 триллиона получили чистые прибыли. Вот. Хочется еще, и не дай бог, сократятся эти доходы. Поэтому сейчас и Государственная Дума даже работает над этим. Вот придумали закон о платформенной экономике, который, в общем-то, никакого отношения к экономике не имеет. Это платформенная торговля, но при помощи этого закона хотят создать структуру, которая бы регулировала маркетплейсы. Ну, как это получится, пока еще и никто не знает, но закон такой уже...
А их вообще надо регулировать? Они вроде работают худо-бедно. Рабочие места дают, люди там отовариваются.
Ну, у нас же под регулированием подразумевается как? Отжать часть доходов от маркетплейсов. Поэтому это наверняка делается по поручению тех же банкиров для того, чтобы вот каким-то образом прищучить маркетплейсы. А на самом деле я сам пользуюсь маркетплейсами, их услугами. Очень удобно.
И скидками, которые они представляют.
И дешево. И мало того, приносят. Я домой не заказываю, мне некогда караулить этих курьеров. Я заказываю в пункт выдачи, и когда свободен, прихожу и получаю то, что мне нужно. Поэтому я считаю, что банкиры просто, наверное, подсчитали, что если дело так пойдет, то они лишатся части прибыли, потому что маркетплейсы уже открыли свои собственные банки, свои карты, да. Которые имеют скидки различные при покупке. Ну, видимо, вот они затревожились. Но мы же живем в рыночной экономике, ребята, в чем вы беспокоитесь? Это же альтернатива. Вы же сами стремились к альтернативе. А теперь хотите к монополии прийти? Нет. Вот вам маркетплейсы, это альтернатива. Снижайте процентные ставки. Дело в том, что банки, почему не ориентируются на ключевую ставку? Ключевая ставка им нужна, когда они покупают деньги в центральном банке. А если у вас есть свои средства, вы 4 триллиона получили, пожалуйста, отдайте эти деньги в оборот и выдавайте кредиты под любой процент.
Они сидят на них, как
скупые рыцари. Не обязательно под 30%. Ага. Ключевая ставка 16, отдавайте под 16. А можно под 8%. Они, кстати, так и делают для своих, но не для всех.
Владимир Николаевич, еще о структуре экономики. Вот тут СМИ сообщают, в Москве около 700 тысяч жителей официально не работают. Правда, не факт, что они не работают вообще, и даже наоборот. Еще в стране почти 15 или даже больше 15 миллионов так называемых самозанятых, которые тоже непонятно чем занимаются. Такое впечатление, что это тоже скрытая форма безработицы. А при этом производство испытывает дефицит кадров. И тут вот предлагают, например, не выдавать дипломы молодым специалистам, если они не отработали несколько лет на производстве по распределению. Как вот это все привести к общему знаменателю? Ведь совершенно очевидно, вот человек самозанятый, не от хорошей жизни. Лучше работать на заводе, когда у тебя там полный соцпакет, гарантии. Есть, конечно, такие заводы еще есть.
Ну, смотрите, вы тут сами частично и ответили. Значит, получается, что на заводе не лучше, а хуже. Поэтому на завод не идут, а идут туда, где можно то ли работать, то ли не работать. Вот 700 тысяч, вы говорите, в Москве, которые официально не работают. 700 тысяч. До этого вы несколько раз употребили термин автозавода BLG, белорусского завода, который поставляет автомобили на территорию России. Ну что ж, BLG – это город Жодино, небольшой город, я оттуда, вот он там родился. Я работал на БелАЗе. Городок, где проживает 50 тысяч человек. Не 700 тысяч, а 50 тысяч человек. Город. В городе есть огромное предприятие мирового уровня БелАЗ. Появился БелG. Есть завод кузнечных штампов. Крупнейшая в Европе швейно-трикотажная фабрика. Завод по производству станков ЧПУ «Бастюк». Еще примерно 12 предприятий машиностроительных только в этом городе, где 50 тысяч. Два научно-исследовательских института. Свое сельское подсобное хозяйство городское, там есть 50 тысяч человек, не работающих от всего, с детьми, с пенсионерами, со всеми. И вопрос о том, почему там немного самозанятых, наверное, не стоит. Наверное, потому что есть чем заниматься и без самозанятости. А дальше возникает вопрос, почему в России сделано так, что на заводах работать невыгодно? Почему сделано так, что заводы строить невыгодно? Почему так сделано? Кто это сделал? Люди, которые на заводах работают? Поэтому давайте все-таки обозначим, что если люди не выбирают сегодня рабочее место на предприятиях, это вопрос целеполагания страны, руководства страны целеполагания. И если бы цели бы изменились, то поменялись бы, наверное, в этой ситуации и определенные меры распределения. И если мы хотим, чтобы люди переехали в Москву, мы делаем этот город максимально богатым, в десятки раз превышающий бюджетные траты на каждого человека. И люди туда едут. Если мы при этом будем говорить, что, ребята, все в Москву, но пускай кто-нибудь и на Дальнем Востоке поработает, все говорят, да, конечно, пускай поработают, но только не мы. И все в Москву. Но это же очевидные вещи. Поэтому, еще раз, если у страны есть те или иные цели, она к этим целям движется финансированием тех или иных мероприятий, которые стимулируют движение к той или иной цели. И потому как мы продолжаем деградировать, в плане технологическом, можно сказать, что цели, значит, соответствующие. Иначе бы поменялась ситуация в распределении ресурсов на достижение тех или иных целей.
Андрей Павлович, ну, совершенно очевидно, что в 21 веке вот эта рыночная стихия, она не справляется с такой усложнившейся цивилизацией. И мы видим, что развитые страны очень даже здорово внедряют элементы планирования. И у нас уже, ну, даже не коммунисты, а, в общем, такие, я бы сказал, ну, центристы, экономисты говорят о том, что надо создавать некий аналог госплана, национализировать банковскую систему, руководить на государственном уровне крупными производствами, ограничивать ключевую ставку. Что вы думаете, надо ли нам будет в каком-то смысле нашей экономике пережить некий советский ренессанс?
Ну, в принципе, это же диалектический материализм, да, то есть все по спирали возвращается, да, но в новой форме, правда, да, то есть никогда в том же самом виде никогда не может, так сказать, вернуться, поэтому это согласно марксистско-ленинской теории так должно быть, поэтому, естественно, мы приходим просто на новом уровне развития.
Так при нынешней цифровизации планировать гораздо проще, например.
Да, конечно, есть плюсы определенные, но есть и риски, конечно, определенные тоже. Я бы сказал, во-первых, то, что вы говорите, национализация банковской системы, это неверный принцип, потому что она у нас и так вся национализирована. У нас 80% банковской системы государству принадлежит, на всякий случай. И даже если вы скажете, что там есть западные акционеры в Сбербанке и ВТБ, на это отвечу, что все их активы блокированы с 22 года, и на специальные счета дивиденды перечисляются, так что все 100% контролируют государство на сегодняшний день. То есть никаких иностранных акционеров на сегодняшний день нет.
Вопрос даже в том, кто контролирует государство.
Да, да. Так мы поэтому приходим к вопросу, что если мы, что нужно говорить о суверенной финансовой системе, потому что могут быть государственные банки, менеджмент которых действует в рамках мировой финансовой системы полностью, да, интегрирован туда, и потом мы имеем то, что имеем. Но это не связано со статусом банка, то есть от того, что сейчас оставшиеся 20% банковской системы превратить в государство, лучше в том смысле не будет. Поэтому здесь надо просто правильно ставить акценты. Нужна именно суверенная финансовая система. Что касается планирования, то, конечно, это тоже все актуально, потому что сейчас обстановка в мире такая напряженная, что она стимулирует существование единых народных хозяйственных комплексов, которые должны планомерно развиваться. Да? И мы должны идти тоже по этому пути, потому что только те, у кого есть такие системы, смогут выжить в этом мире конфликтном. Также, кстати, как планирование развивалось бурно накануне Второй мировой войны и после его, именно опять-таки в связи с тем, что была слишком такая острая международная обстановка. И сейчас все то же самое.
Повторяю. Слабых едят.
Да, поэтому сейчас, конечно, идет такой акцент. Но тут надо видеть, опять, надо брать лучше. Потому что в СССР было все. И, кстати, там негативное тоже надо изучать, потому что можно ошибки просто учесть в дальнейшем.
Ну, конечно, да, а кто с этим спорит?
Потому что Сталин, он говорил же, что СССР это лаборатория.
Да.
Он и называл, да, что это лаборатория была. Поэтому с этой лабораторией там много было экспериментов и опытов. И поэтому надо взять лучшее, что есть, потому что планирование тоже будет рад. Где-то планирование жесткое, директивное, оно, допустим, в ЭПК, понятно, что необходимо, в инфраструктуре оно необходимо. Но есть отрасли, где, конечно, нужны другие методы планирования, более современные. То есть то, что я называю дирижизм. индикативное планирование. В этих сферах не надо слишком переусердствовать. Да? Дирижизм – это когда государство как дирижер действует. Да? Ведь дирижер есть в оркестре, и музыканты играют, все смотрят на дирижера. Никто не борется с дирижером, обратите внимание, никто не пытается как-то сыграть по-другому, иначе просто какофония будет. Все смотрят, и дирижер необходим. Поэтому, безусловно, вот такой метод планирования, дирижистский, для других отраслей лучше подходит. Там не надо руководить непосредственно командно-административно каждой парикмахерской там, или там, службы бытового обслуживания, там, бытовым обслуживанием или там, общепита. То есть надо вот разделить, четко понять, в каких сферах, какие способы планирования, в том числе на основе информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, возможны, и их применять. Поэтому я считаю, что какие-то элементы, которые мы тогда использовали, там очень много было достигнуто, так сказать, вещей, которые можно сейчас тоже применить, потому что опыт именно этот, он очень ценный. Да, и надо, конечно, но его надо правильно, не надо фантазии, потому что есть многие люди, выдумывают что-то, фантазию какую-то, а потом начинают говорить, вот так было, так не было, это в вашей фантазии, понимаете? Вот надо именно изучать, как реально было, и применять на основе этого какие-то методы сегодня.
Ну, действительно, Иван Иванович, но пока мы дружили с Западом, либеральная экономика так худо-бедно работала. Сейчас, когда мы оказались в конфронтации, мне кажется, надо перенимать советский опыт, потому что уж что-что, а конфронтировать с Западом Советский Союз умел блестяще. И действительно, мне кажется, многие элементы, если их реально изучить и использовать, они, несмотря на то, что система-то, в общем-то, другая, они вполне могли бы быть использованы, и планирование, и прочее, прочее.
Ну, мы уже 3 раза сегодня это говорили. На самом деле, дело-то не в советском опыте, а в китайском опыте.
Тем более, да.
И на самом
китайский
деле,
опыт есть продолжение советского.
Там лаборатория работает прекрасно.
Да, продолжение советского. Да. Уже как бы речь откуда должна идти о том, что мы можем на самом деле опять встроиться в китайскую экономику, договориться об этом опять. Но при этом придется изменять цели.
Да.
Вот. И на самом деле к этому пока никто не готов. И вспомните, что Набиуллина сказала, что вот только капитализм нас спас. Она искренне в
этом верит. Но она имела в виду себя, не нас. Наверное, в отношении Набиуллина это правда.
Правильно, но как бы она-то на самом деле решение принимает, а от нее многое зависит. Вот. И с этой точки зрения понятно, что вот если опять, и скорее всего все-таки будет противостояние Китая и США, и скорее всего Китай сумеет победить. И на самом деле это будет очень мощным толчком опять к возрождению социализма, идеи социализма в течение следующего десятилетия. Пока нет ясности, пока там как бы с удовольствием, ну вспомните, ведь разговоры про мягкую посадку Китая, они ведутся уже 20 лет.
Да.
Что Китай, вот это дутый рост, это все вот будет такая жесткая посадка, и все там сломается. Вот, скорее всего, в течение 10 лет мы должны быть готовы к тому, что мы вернемся к социализму.
Николай Васильевич, что мы начали с того, что Россия зовет. Вот такое пафосное название форума, может быть, даже хорошее название, так-то, по идее, действительно, Россия зовет. А куда зовет Россия вот при нынешней российской экономике? И куда мы придем, если не будет каких-то действительно позитивных структурных изменений?
Ну, во-первых, надо руководство экономикой передать производственникам, экономистам, а не финансистам. Финансистов отсюда прогнать. Пусть они в Минфине работают, в банках, где угодно, но только не управляют ни промышленностью, ни сельским хозяйством. Нельзя этого допускать. Это первое. Второе. Не надо за главный показатель брать ВВП. Это слишком аморфный показатель, и ориентироваться на него, он ничего не показывает абсолютно. Он нам показывает услуги, картежный этот бизнес, все что угодно.
Майнинг.
Майнинг, да. Этот, все что угодно. А в результате мы получаем пшик. Вот есть такой показатель, как реализованная продукция. Вот на него и надо ориентироваться. Тогда мы будем знать, а сколько мы самолетов сделали.
А помните,
сколько
советские графики в школе,
да,
у нас были?
Да,
трактора, там, да, экскаваторы, комбайны, все в штуках.
А то мы вот в прошлом году 4% дали рост, и что мы от этого имеем? А ничего, как было, все так и есть. Потому что этот показатель, он ничего, в общем-то, не дает. Потом нужно изменить подход к налоговой системе. у нас налоговая система какая-то интересная. У нас каждый год при принятии бюджета увеличиваются налоги, а эти налоги прибавляются к цене готовой продукции. Ну, скажу, НДС, допустим, акцизы, пошлины. Это все прибавляется к цене готовой продукции. Мы, разогревая инфляцию, начинаем поднимать ключевую ставку. А зачем? Ключевая ставка, она не уменьшит налоги, которые мы прибавили. Она никакого влияния,
так это не только цены растут,
на налоговую систему не окажет. Она только со своей стороны еще будет поднимать инфляцию. То есть вот эта дурость, ее надо как-то решить, потому что, ну, она тормозит развитие экономики. Тормозит на самом деле. И еще один показатель. Вот наш Минфин, я понимаю финансистов, им надо побольше денег в бюджет взять. А как их взять? А давайте налоги увеличим и получим. Вот в прошлом году мы налог на прибыль увеличили на 5%. И что? За первое полугодие 1 триллиона не досчитались. Получили на 1 триллион меньше, чем больше. Ну, а мы в своей программе КПРФ, которую недавно на пленуме изучали, изложили все формы и методы, как можно поднять экономику. И где взять деньги. Деньги мы нашли, они у нас есть. 32 триллиона мы нашли, это вот только за счет привеса того, что у нас есть на сегодняшний день. Мы даже накопления не берем, а с накоплениями где-то там около 140 триллионов рублей есть денег, которые можно потратить на инвестиции для того, чтобы поднять вот эту нашу плачевную экономику. Все можно сделать. Но для этого надо решить только один вопрос, чтобы страной управляли производственники-экономисты, а не финансисты.
И, Владимир Николаевич, вот как раз в конце слово производственникам. На ваш взгляд, и только вкратце, время программы у нас почти истекло. Что нас ждет без кардинальных структурных изменений в экономике?
Я не хочу гадать. У нас в последнее время экономисты говорят, мы прогнозируем, у нас социально-экономический прогноз. У нас нет социально-экономических целей. Пока мы не станем субъектом управления, то есть пока мы не перейдем от прогнозирования к целеполаганию и управлению, и планированию, мы будем только все эти рассуждать, что нас ждет за поворотом. И каждый раз мы будем удивляться, что мы ожидаем что-то другого. Поэтому я не хочу, на самом деле, гадать, что нас ждет завтра, а послезавтра и так дальше. Я пытаюсь на своем маленьком участке производственного фронта сам себе ставить цели, их достигать, исходя из тех ресурсов, возможностей, которые есть. И я понимаю, что я работаю не по прогнозам, а по целям. И я очень хотел бы, чтобы у нас в стране появилась возможность не прогнозировать, и ожидать чего-то, а именно делать целеполагание и добиваться этих целей самим, суверенным.
Вот, дорогие друзья, нравится кому-то, не нравится, хочется или не хочется, но Россия просто в силу своей истории, своего географического положения и места мировой культуре, она зовет в будущее. И надо, чтобы власти соответствовали тем задачам, которые стоят перед страной. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!